Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход», программа «Особое мнение», которое сегодня высказывает в нашем эфире правозащитница Берлинка Ольга Романова, которая, кажется, в последнее время прибавилась проблем, теперь уже и личных. Меня зовут Дмитрий Губин, и я напомню, что вы очень здорово можете помочь каналу «Ищем выход» вашими лайками, вашей подпиской, вашим обсуждением увиденного здесь в интернете. Ну и, в конце концов, материально все способы, они перед вами на экране, достаточно навести ваш смартфон на подходящий QR-код, ну или в описании файла. Об этом тоже сказано. В конце концов, просто небольшой перевод суммы от 200 до 500 рублей, что, безусловно, никого не делает нищим, а на телефонный счет, да, он нам поможет. Ну, все, на этом рекламная часть закончена. Ольга Евгеньевна, дорогая, приветствую тебя.
Добрый день.
Когда проходит мимо, все в образе одном. Значит, скажи мне, пожалуйста, зачем ты испортила весь прекрасный план программы, где я собирался с тобой говорить о статусе или не статусе узника совести для Стрелкова-Гиркина и много о чем. А ты вздумала обидеть ухтинского сироту Олега Дерипаску. И он теперь с тобой судится. Зачем это было нужно? Зачем ты приписала ему два персональных ЧВК? Я правильно
излагаю? Это как это? А ваш Венедиктов вообще обидел гражданина П.
Дорогая, Венедиктов, он как любой человек легкого эфирного поведения, общедоступный.
Да, обидел
каждого. Давай по фактам.
Давай сначала ухтинский сирота, Олег Владимирович Дерипаск. А почему ты его так назвал, ухтинский сирота?
Ну, он ухтинский сирота, он вырос в доме у дяди, поскольку родители умерли. У отца, насколько я помню, был несчастный случай на стройке. Он спал, накрывшись верблюжьим колючим одеялкой. Видимо, у дяди на раскладушке. Мечтал стать отважным летчиком, смелым моряком. Поэтому первое, что сделал, самую большую в мире яхту или почти самую большую купил. Ну, он стал отважный моряк. А его всякая Романова оскорбляет в том, что он, оказывается, не моряк, а создатель частных вооруженных формирований.
И бывший зять Ельцина.
Ну, деталь.
Ну, конечно. Кто старый помянет, тому глаз.
В Лондоне вообще многие говорили, глядя на Абрамовича, своим дочерям, лучше бы ты вышла замуж за сироту.
Олег Владимирович Дерипаска все-таки у нас. Абрамович, ну, я не обижал.
Ой, прости меня, Господи, Боже мой, это со мной случилась метафора. Ты разругалась, да, ты разругалась с Дерипаской, а я почему-то
подумал я не
про Абрамовича.
Нет.
Ой, прости, дорогая, они же теперь обидятся еще и на меня страшно, и суд в иск попадут, у кого там банковский счет больше. Прости, дорогая, да, я ошибся совершенно. Я думал сегодня с утра об Абрамовиче, а ты судишься пока что...
Почему ты с утра думаешь об Абрамовиче? Что тебе снилось?
Кошмары снились. Крейсер «Аврора» в час, когда утро.
Давай тогда начнем сначала. Зачем я обидела Олега Владимировича Дерипаску?
Дерипаску, да.
Человека, Абрамовича пока ты не тронула, начала.
Прости. Да.
С самого начала, что я как-то с изумлением слушала историю про верблюжье одеяло.
Нет, ну, что поделаешь, у всех богатых свой тернистый путь на Олимп, который нередко оказывается романовской Голгофой.
Да, ну, у Олега Владимировича был путь все-таки проще, чем там не было верблюжьего одеяла. Все-таки там как-то сразу был МГУ, экономфак, там все такое, фарцовка, все на свете. Как-то биография его тоже хорошо известна.
У Абрамовича тоже была фарцовка, правда, в губке, насколько я помню.
У Фридмана была фарцовка в институте Сталецплава.
Не трогай Фридмана, у него только что в Киеве банк отобрали.
Слушай, всегда можно вернуться к фарцовке.
Очень, очень утешительно. Так, да, прости меня, дорогая, я признаю целиком свою ошибку, приношу глубокие извинения Олегу Дерипаске и на всякий случай Роману Абрамовичу. Так все-таки, что у тебя с Дерипаской? Почему в Таганском райсуде города Москвы появилась карточка дела Олег Дерипаска против Елизаветы Осетинской и Ольги Романовой?
Таганский районный суд, потому что я там прописана, на Таганке.
Так.
Он для моего удобства сделал так, чтобы я не ездила в Усть-Лабинск, в Савский край или еще куда-нибудь, где он обычно судится. И все-таки для того, чтобы я экономила деньги, не ездила в Савский край, там он всегда... вот все, чтобы я перешла дорогу и пришла в Таганский районный суд и... ознакомилась с его претензиями. Но не случилось мне быть недалеко от Таганского районного суда. Тем не менее, с иском я ознакомилась, он очень смешной. Я на самом деле хохотала просто над каждой строкой, потому что я не знаю, почему так резко поглупели юристы у Дерипаски там, или сам Дерипаска, потому что, в принципе, иск состоит из трех частей. Часть первая. Как было дело? Собрались две, в общем, девушки с явно пониженной социальной ответственностью. Я и Лиза Осетинская на Ютьюбе, Лизе Осетинской. И начали говорить про жизнь. Вот как мы с тобой. Опасное это дело? Опасное. И в том числе про частные военные компании. Что там Вагнер, что там Патриот Шойгу, что там вот еще очередная появившаяся ЧВК, там Ветеран, там еще что-то. И я, собственно, взяла и сказала, а вот Олег Владимирович Дерипаска тоже не чуждый движению, движухе общей, человек, гражданин Д. И у него есть тоже частная военная компания, вот в том числе известная частная военная компания «Редут», если я не ошибаюсь, да. И, ну, она так, такая довольно известная, она такая старенькая на рынке. Не то, чтобы она вот прям вот-вот была зарегистрирована, потому что у Олега Владимировича там много разных есть интересов. Короче говоря, у них хуже других пацанов. У Шойгу есть, у Пригожина есть, у него тоже есть.
Никак не... у Шойгу тоже есть? Она называется,
Патриот.
По-моему...
Патриот.
А я думал, ты про армию Российской Федерации. Это тоже у нее есть.
Это да, это тоже у него есть, но есть еще и отдельное подразделение. Так. Вот такая была страшная история. И после этого Олег Дерипаска некоторое время пребывал в полном удовольствии от того, что у него есть частная военная компания, и об этом все знают. Но потом переменился вектор. И дальше Олег Владимирович пишет, что дальше я прочитал Конституцию Российской Федерации и там обнаружил, что частные военные компании в России запрещены. Запрещены. И вот поэтому сердце его разорвалось, на фашистский знак разорвалось, просто в мелкие клочья. А дальше он перечисляет примерно на страницу про свои заслуги перед Отечеством. У него их дофига, очень много благотворительных фондов, которые ужасно много благотворят.
Ну, и ты зря иронизируешь. Между прочим, Дерипаска – тот человек, который дерьма берега Байкала чистит. И я в этой чистке как-то раз лично принимал участие. Это святое дело. Там десятки грузовиков доверху дерьмом прибайкальским набитым вывозят.
Хотел бы узнать, кто же засоряет берега Байкала, какой-то негодяй, наверное.
Ну, не Дерипаска точно.
Не читавший Конституцию. И по этому поводу, так как он благотворитель, то он расстроился, потому что благотворителю негоже нарушать Конституцию. Угу. Дальше он узнал, что у него есть товарищ по несчастью, гражданин П. Собственно, названный в иске гражданин П.
Имя которого, прости, Е, надеюсь, а не И.
Имя которого П, а не Е, фамилия П и Е. И вот этот гражданин П, ему тоже однажды один безответственный человек, безответственный, Венедиктов, тоже приписывал владение частной военной компанией «Вагнер».
И Венедиктов проиграл, насколько я помню, все суды.
Все суды проиграл, причем последний суд состоялся в феврале 23 года. То есть, когда гражданин П. уже признал существование у себя ЧВК «Вагнер», когда он уже вербовал, когда он уже от имени Вагнера, когда он уже забрал 50 тысяч заключенных на фронт, а потом его отлучили, и вот уже после этого всего, вот этого всего собрался суд и сказал: «Гражданин Венедиктов, ну как вы могли? Вот как вы могли гражданину П. приписать владение частной военной компанией «Вагнер»?» Дерипаска тоже по этому поводу возмущен и хочет пойти по пути гражданина П. Видимо, сначала подать иск к Романовой, потом пойти маршем на Москву. Ну, как-то...
Это вряд ли. Тогда им придется переехать в Белоруссию. Тем более, он сейчас у гражданина П. всякие подробности публикует о том, как в одном из отелей там девственниц ему привозили, едва-едва 18-летних и так далее. Вот, я не думаю, что гражданин Д. будет в восторге, если его личную жизнь в порядке ответных действий начнут с такой же изощренностью перемывать.
А ну, подождите, этот путь уже пройден, этот этап можно пропустить. Вы же помните Настю Рыбку?
Да. Настя Рыбка написала дико комплиментарную по отношению к Дерипаске книгу. Ты же помнишь, что он не только занимается Дерипаска анальным сексом в каюте, в мастер-каюте на борту большой лодки, но он книжки читает, что произвело на Настю Рыбку неизгладимое впечатление. А вот те девственницы, которые встречались с гражданином П., они уверяют, как в таких случаях говорил Рома Трахтенберг, гордиться нам, прямо скажем, в смысле мужских достоинств нечем, и там еще и шарики вшиты.
Ну, слушай, ну как мы далеко ушли от предмета иска? Ну что
Давай
вы?
Давай все.
Утро пораньше, да. Какие ужасы рассказываются.
Окей.
Какие-то шарики. Вообще первый раз такое слышу, и вы меня как девица...
Читаешь мало. Во многом чтение, правда, много печали. Вот поэтому я так расстроен с утра, что даже Дерипаску с Абрамовичем перепутал. Оль, тогда простой вопрос. Чем закончится этот иск, твой прогноз?
А этот и закончится тем, что мы с Лизой Осетинской с треском проиграем, и даже мы не собираемся в нем участвовать, естественно, ножки свои белые зачем топтать и ходить в Таганский суд, немножко далековато. Мы с треском проиграем, и будем обе должны Олегу Владимировичу Дерипаске по 10 тысяч рублей каждый божий день своей никчемной жизни.
Это после того, как решение суда вступит в законную силу, я правильно
понимаю? Разумеется, да. Это по 5 миллионов рублей в год, соответственно, ну и это на всю жизнь. Я вот когда уйду на пенсию, я вот не собирался ее оформлять, я сейчас буду просто вот из принципа, рано или поздно, когда мне стукнет, в конце концов, столько, сколько надо, оформлю доверенность, схожу в посольство, потому что, конечно, надо возвращать долги. Оформлю себе пенсию, открою счет и буду оттуда выплачивать Олегу Владимировичу Дерипаске, по-моему, четверть мне положено платить. Четверть у меня будет в месяц, и, пожалуй, я это сделаю.
Оль, тогда короткий вопрос, но он серьезный. Вот смотри, сейчас очень многие... ты хорошо, ты сидишь в Берлине и можешь себе позволить иронизировать. Многим не до смеха, когда их обложили миллионными штрафами и так далее, и так далее. Это при условии, что они на свободе. Представим, что оковы тяжкие однажды падут, свобода всех стрит радостная у входа. С точки зрения юриспруденции у всех тех людей, которые попали под путинскую репрессивную машину, есть шансы получить материальные компенсации за те страдания, которые они перенесли, ну, подобно тому, как там потом постнацистская Германия выплачивала за страдания евреям, жертвам лагерей, угнанным в Германию и так далее, и так далее.
Есть два ответа. Один ответ – то, что ты хочешь услышать, и второй ответ – то, что я думаю на самом деле. Я думаю, на самом деле нет.
Почему?
Потому что в ближайшее время никаких хороших перспектив для России не открывается в этом смысле. Ничто не предвещает смены власти, смены парадигмы, смены режима. Если он меняется, то с такого, какого есть, на другой, такой же или худший, ничто не предвещает. И если когда-нибудь нас признают Чего нас-то? Мы-то благополучны вполне. И эти иски, они смешные очень, они все равно ничего не значат. А если нас когда-нибудь признают, нас в смысле поколения потерпевших, сидящих в тюрьме вот сейчас, вот Яшина, Карамурзу, Навального, конечно, не знаю, вот сегодня Бориска Гордицкий, да, арестован.
Да, ты сняла у меня вопрос.
Конечно, вопрос, если вопрос. Когда-нибудь они будут признаны жертвами репрессий, то, я думаю, все-таки мы зайдем на очередной круг, на очередной круг. Я помню, перед войной наши юристы, вот в том числе юристы Руси сидящие, принимали участие в большой кампании, такой юридической, когда компенсации, прежде всего, по возвращению жилья репрессированным, пытались добиться для детей репрессированных, которые тоже уже очень пожилые люди. Никто ничего, конечно, не добился, ничего этого нет. Прошло уже почти 100 лет. Да?
Оль, там была разница. Пострадали родители, которые были репрессированы, а настаивали на возвращение жилья в Москве их дети.
Не только в Москве. Это важно. Знаете что? Я считаю, что, например, у Галича одна из самых трагических песен, моих любимых, например, песен «Караганда». Если кто не слышал, переслушайте, потому что какое-то вот в любом исполнении она выворачивает кишки.
Дай две строчки, я продолжу, попробую продолжить. Я просто не помню, название текста у меня сами по себе живут.
Нет, там поет девушка за, собственно, рассказывает о своей судьбе, девушка за 30, которая ждет и дождалась шоферюгу с работы, и он спит, хочет водки, одна селедочку режет, он женат и к своей мадам пойдет, а она почему, собственно, с ним? Потому что она села к нему в машину и увидела фотографию, а на ней камень на одном канале. И она вспомнила, как она жила в городе Ленинграде, генеральская дочь с маменькой и папенькой, гуляли, ходить.
Все, помню, да, помню.
Караганда. И вот она живет в Караганде, понятно, что там дочь врага народа, и вот такая ее жизнь, и она...
Другой не будет,
и она не может и не собирается возвращаться ни в Ленинград, никуда, потому что это невозможно. И у нее только эта фотография, детские воспоминания в одном канале с камнем. И все. Поэтому...
Ну... Все, я понял. Ты хочешь сказать, что вернуться невозможно все равно переиграть, поэтому проще принять...
Переиграть невозможно. И когда в России будет прекрасная, замечательная власть, я не знаю, прекрасная Россия будущего, или как это может быть еще называться...
Это будет называться, вероятнее всего, короткая передышка или очередная оттепель.
В этот момент будет не до нас. Будет Всё. Много гораздо более серьезных, срочных проблем.
Дорогая, ты пессимистка. Напомни, что сегодня пессимистка.
Нет, я реалистка.
Это, извини, это словарь при переводе одного языка на другое понятие, это одно и то же. Реализм сегодня разливает в эфире Ольга Романова, чье особое мнение вы слушаете на канале «Ищем выход». Повторяю, что помощь каналу, судьба канала, да, она в ваших руках, ваши лайки, ваши комментарии, ваша моральная поддержка. И в ваших кошельках тоже. Даже небольшие суммы помогут нам делать работу канала эффективной. Все способы в описании канала. А теперь, Оля, переходим к текущим событиям. Все обсуждают то, что сейчас до дождя мы дойдем, но у меня несколько вопросов перед этим. Вот громкое заявление Навального, то есть громкая реакция, которая вызвала заявление Навального, что Стрелков Гиркин является политическим заключенным. Да, он обвинен, он признан международным судом преступником в качестве виновника сбитого малайзийского Боинга. Да, это так, но задержали его не за это. Задержали его за его мысли, что в принципе не подсудно. Это я логику Навального пересказываю, и поэтому вот он политзаключенный парадоксальным образом, и получается, что узник совести. Ты согласна с Навальным? То, что шум это вызвало немало.
Нет, я с ним не согласна, но не согласна, ну так, не то, что вызвало у меня это его заявление клокот в груди. Ни одной секунды, нет. Я об этом тоже думала. Вот лично я признаю Стрелкова политзаключенным или нет. Слушайте, я признавала всех нацболов политзаключенными. Вот Демушкину мы помогали в тюрьме.
О, да.
При всем при том, что, конечно, там, мы с Сергеем Шаровым Делане, правозащитником, покойным уже, это очень мало обсуждали в Руси сидящей. Мы как-то с ним сразу сошлись на том, что мы не согласны с Демушкиным ни по одному пункту его идей, но согласны с тем, что он за них сидит. Поэтому он политзаключенный. Казалось бы,
с Дыркиным должно быть то же самое, да?
Здесь то же самое, но нет.
Почему?
Потому что действительно мы имеем дело заранее с международным преступником. Я просто ставлю вот на это место Путина Владимира Владимировича. Если он завтра будет арестован, я не знаю, какой-нибудь там клик.
За неправильный переход улиц.
Да, за кражу курицы. Угу. Буду ли я выступать за его скорейшее освобождение как политзаключенного? Нет. Надо объяснять? Ну нет. 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 Стрелков тоже сидит, да, за кражу курицы. И никакой там экстремизм, там все это не имеет никакого отношения. Но я, безусловно, считаю его преступником. Ну, вслед за Гаагским судом. И если Гаагский суд, все-таки он был осужден пожизненно за то, что сбил малазийский Боинг, все-таки у меня к нему главная претензия – именно он развязал войну. Именно он конкретно. В 2014 году он, Стрелков, развязал войну. Давайте назвать его по его фамилии, он Гиркин. Он развязал войну, и он неоднократно это вспоминал. И вспоминал буквально недавно на своем YouTube, уже будучи там с Бородкой, как он с отрядом там каким-то там перешел границу, вот он это сделал, а то бы все закончилось, как всегда, перестрелками, несколькими трупами там, и все. А он вот решительно вот развязал войну. Ребят, ну нет, он не политзаключенный.
Хорошо. Понятно, по крайней мере, и твоя позиция, которую многие разделяют. Значит, смотри, вопрос следующий, он теоретический, но не такой уж он теоретический. У нас пошел ряд задержаний и арестов, уже не правая оппозиция, там буржуазной, там, Яшин, Навальный и так далее, а левой, Борис Кагарлицкий, социолог, он левак. Можно же к ультралевым патриотам, к турбопатриотам отнести Стрелкова, Гиркина и так далее. И вот в книжке Гуреева и Трейсмана «Диктатора обмана», которая только что вышла на русском языке, что вообще благая весть для пытающихся разобраться в политическом устройстве диктатур. Есть такое замечание, есть разница, проводится черта между диктатурой обмана и диктатурой страха. То есть гибридными государствами и террористическими государствами. И один из признаков водораздела, я просто практически сейчас тебе процитирую, это хотя бы один год в стране имеется более 1000 политзаключенных. То есть нет ни в один год не наблюдается больше 1000 политзаключенных. Это может быть диктатура, но диктатура, держащаяся на обмане, на внутренней пропаганде. А если хотя бы один год есть больше 1000 политзаключенных, это диктатура, которая держится на страхе, на внутреннем терроре. Россия сегодня вот с точки зрения этого формального признака, это куда? Сегодня больше 1000 политзаключенных или нет? Еще недавно их измеряли десятками, напомню, но не 1000.
При всем моем обожании Сергея Гуреева, все-таки, конечно, это все не так формально. А если 999, да, а если 867, да, то что? В Беларуси до сих пор гораздо больше политзаключенных, чем в России. И сейчас больше. В России еще нет 1000, несмотря на то, что каждый раз сажают. Но есть же и переходные формы. От государства страха, государства обмана, и наоборот, государства обмана, государства страха. Вот сейчас мы все обсуждаем новости в мобилизации. Что, ай, нас обманули. Опять нас обманули, не дали 7 дней, чтобы ехать за границу. Возраст там опустили, здесь не подняли.
Наоборот, здесь подняли, значит, здесь увеличили максимальные, но оставили нижним минимальный.
Да, неважно, понятно. Нас снова обманули. Обманули, конечно, обманули. При всем при том арестовали Стрелкова, арестовали Кагарлицкого, то есть и правый сектор, и левый сектор, и много кого еще арестуют. И арестуют и соратников, арестуют и соратников-противников и так далее, и так далее. Арестуют еще, не знаю, губернаторов, депутатов. В любом случае, конечно, конечно, это и государство обмана, и государство страха, это все вместе. Это все вместе. Я не знаю, в переходной ли мы сейчас форме. Мне очень понравилось вчерашнее выступление нашего уже знаменитого депутата Картополова, да, и который все это двигает, эти вещи.
Это глава комитета по обороне.
По обороне, да. Которого спросили, причем спросили с подобострастием, это был микрофон, по-моему, канала России, спросили там, собственно, а что случилось, почему так вот и
семьи,
и он сказал, говорит, да так проще. Так проще. Все. То есть я, наверное, уже вычеркиваю государство обмана и перехожу к государству страха, потому что он мог бы сказать, что все, что угодно мог сказать. Мы бы не поверили, это было бы государство обмана.
То есть это он сказал вежливо, тот мем, который долго носился, да, мы охренели.
Да.
Ну, он это сказал. И чё? И чё? Понятно. Переходим к текущим делам. Вот «Дождь» назван нежелательной организацией. Скажи, пожалуйста, «Дождь» уже там выступил с заявлением, он сказал, что будет обращаться к юристам и так далее, и так далее, и так далее. Если бы я был «Дождем» и обратился прямо сейчас к тебе, ну, представь, что перед тобой не я, там, а Синдеева. Неважно даже, реально имеет она отношение сейчас к каналу или нет. Дзитко, да кто угодно. Мангайт. Что бы ты им сказала, какие три шага сейчас нужно юридически в «Дождю» предпринять? Или поздно пить боржом?
Нет, не поздно пить боржом, никогда не поздно пить боржом. Во-первых, обезопасить людей в России. В любом случае, вот у меня есть маленький каналчик «My Russian Rights», и все равно у нас есть люди в России, потому что невозможно работать на русскоязычной аудитории, не получать материалов из России, твоих материалов, которые ты заказываешь, которые ты снимаешь. Хоть на мобильный телефон, хоть как угодно. Это могут быть не по зуму интервью, съездить, я не знаю, там, в Копейск, снять со стороны, как горит колония, там, и так далее, и так далее. Там есть вещи, которые ты снимаешь просто на мобильный телефон и передаешь по интернету туда, вот в Амстердам или в Ригу, там, или в Тбилиси, куда угодно. И вот это вот сейчас работа, вот это вот сейчас действие, это становится уголовным действием. Поэтому людей надо обезопасить, чтобы не было никаких контрактов, чтобы не было никаких...
Объясни, если я сотрудничаю с иноагентом...
Это уголовка.
Секунду. Есть разные ступени, да? Есть иноагент, есть нежелательная организация. Нежелательная организация – это совсем приплыли. В чем разница между сотрудничеством с иноагентом и сотрудничеством с нежелательной организацией?
С иноагентом можно сотрудничать, ну, например, на волонтерских началах. В иноагенте можно работать, никто тебя за это не посадит. Но, например, на иноагентом наплевать любым государственным структурам. Иноагентам нельзя преподавать там, в вузах и прочее, прочее, прочее. Поаккуратнее надо донатить иноагентам. Биткоин еще не отменял, рассказываю я маленькие штучки. И в общем, пожертвование, например, иноагентом влечет за собой опасность, хотя это и выборочная очень опасность, самому стать иностранным агентом, например. Нежелательная же организация настолько нежелательна, что любое с ним сотрудничество – это не присвоение какого-нибудь статуса, это сразу заведение уголовного дела.
Угу. Все, понял. Спасибо большое, Оля. Сейчас мы сделаем короткую паузу, возьмем небольшую паузу, короткий перерыв. Напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». С вами программа «Особое мнение». Свое особое мнение сегодня высказывает Ольга Романова, правозащитница, основательница Руси сидящей. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами. Повторяю, буквально через минуту мы продолжим.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, с вами по-прежнему канал «Ищем выход», который не является иноагентом, который не является нежелательной организацией, и помощь которому для вас безопасна. Помощь это может выражаться в любом виде, ну, в моральной поддержке и в материальной тоже. Как это сделать, вы найдете все в описании канала или просто по QR-кодам, которые вы видите сейчас перед собой. С вами программа «Особое мнение». «Особое мнение» высказывает Ольга Романова. Ну, а меня зовут Дмитрий Губин, и... В общем, я просто communication тип между вами и Романовой. Итак, мы остановились на том, что статус нежелательной организации приносит проблемы неизбежно всем, кто с ней сотрудничает. И как быть теперь дождю? Дождь – это не текстовая СМИ, которая может заменить видео описанием.
Ну вот в отличие от ситуации, например, наша с Лизой Осетинской, например, Дерипаской, на месте дождя я бы поборолась за... в суде за статус иноагента, в смысле за статус нежелательной организации, это ни к чему не приведет. Это ни к чему не приведет, но это очень хорошо для будущего, что мы не сложили лапки, мы пытались доказать, и вот наш набор доказательств, что мы не враги России. Это пригодится. Сейчас не будет иметь никакого действия, но в будущем может. В будущем может при любых переменах, что да, мы боролись. Это первое. Второе. Дело в том, что статус нежелательной организации дает вообще огромный простор для любых нарушений законов для этой организации. Давайте вспомним казус Андрея Заякина, который был арестован в Москве в прошлом году, и, в общем, он чудом сейчас не сидит в тюрьме, просто чудом. Был он арестован за то, что он донатил ФБК, который к тому времени был объявлен нежелательной организацией. А то, что он донатил тогда, когда ФБК не была объявлена нежелательной организацией, когда все могли донатить и норм, это совершенно никого не волновало, хотя это, конечно, прямое нарушение закона. Совершенно понятно, что Заякин был... арестован за свою гражданскую позицию, потому что он обозреватель «Новой газеты», он и с диссернетом, и вообще, ну как было не арестовать Заякина? Ну, хотя бы за это. Поэтому, в принципе, я бы постриглась бы от визитов в Россию, например, людей, которые сотрудничают с «Дождем» там, на постоянной основе, там, даже и бесплатно, и есть там комментаторы постоянные, там, типа меня, да, я все время на «Дожде» с большим удовольствием, и зовите еще, и, конечно, да. И мне там и без того хватает набора, чтобы не возвращаться в Россию. Но у тех, кто этот набор более короткий, Не надо этого делать. Не надо дергать тигра за усы, потому что этот тигр сейчас жрет всех без разбора, и это просто будет лишний повод. Если вы уверены в том, что вы соблюдаете все правила техники безопасности, если у вас стоят все правильные пароли, все там двухфазные авторизации, все на свете, то продолжайте сотрудничать с Дождем, да. Снимайте, посылайте им все, все, что можно, если вы уверены в своей безопасности. Но сейчас вот люди, которые это делают, да, находятся в опасности. Это большая проблема.
Оль, у меня теперь вопрос, связанный с тигром. Точнее, с трансформацией этого тигра. Я очень боюсь, что живущие в России, да, впрочем, не в России тоже, имеют дело с тем, как трансформируются отдельные части этой зверюшки. Вот мы уже говорили, что теперь в армию могут призывать от 18 до 30. Вторая там крупная деталь. С момента получения повестки для человека закрыт выезд за границу. Нет возможности сбежать. Повестка электронная, и не нужно больше расписываться в ее получении. Добавлю дальше. Там, ну, слушай, тут куча всего. Теперь, чтобы регистрироваться в двух чтениях, Госдума стремительно принимает поправку, чтобы регистрироваться на российских сайтах, нельзя будет использовать иностранную почту. Да что там еще? Теперь за работе иностранных представительств, не внесенных в реестр Минюста, можно получить административную и уголовную ответственность. И так далее, и так далее, и так далее. Скажи, аж как выглядят контуры новой России? Что за зверь теперь получается?
Да, ты знаешь, вот все-таки вот ты в начале передачи извинился перед Барабовичем, а я должна извиниться перед тиграми. У нас сегодня как-то такой вот день тигров, я совершенно напрасно обидела, конечно. Милые зверюшки, по сравнению с тем, что выросло у нас. И ты знаешь, я вот всю вот эту короткую пока неделю думаю о своих многочисленных, на самом деле, знакомых, которые вернулись, которые, ну, просто не смогли себя найти, это было трудно. Но мы все знаем прекрасно, что иммиграция не туризм, что это совсем не сахар, что это трудно, особенно когда у тебя нет ничего, никаких там накоплений, если у тебя нет языков, если у тебя работа, связанная, там, я не знаю, с чем-то специфически российским. Ну, и, условно говоря, если ты преподаватель физики в средней школе на русском языке, все это довольно сложно. И вот я о них думаю, это хорошие ребята, они уезжали с семьями, они возвращались с семьями. А вот сейчас-то как? Снова уезжать, когда ты уже все знаешь, что это сложно. Да, я считаю, что это ошибка, что они вернулись, но ошибка очень и очень дорогая, очень дорогая. Я сейчас, ну, по-прежнему работаю с женами, с матерями заключенных, которых забирают на фронт. Знаешь, появилась новенькая вещь, да, ямы. Ямы. На фронте.
Ну, что такое? Не понял.
Ямы. Есть у меня голосовое сообщение, оно просто длинноватое. Могла бы дать послушать. Вот рассказывает женщина, что мужа посадили в яму, у нас вот подразделение, где он воюет, появилось три ямы. Одна штабная яма, одна дивизионная яма и одна там ротная яма. И туда, в эти ямы, сажают всех, кто как-то неправильно себя ведет, кто много чего о себе думает, кто там выпил, кто там с кем-то поругался. Ну, да, заключённые, которые...
То есть это Жилин и Костылин в смеси с Гауптвахтой, что ли?
В Зиндане. Это чеченская практика. Это старая чеченская практика. Она сейчас на фронте. Потому что, конечно, люди воюют без обмундирования, их кидают пушечным мясом, командиры разбегаются, плохо со снабжением, а если это заключенные, так они еще ничему не обучены в принципе, и это не те люди, которых прямо вот можно так вот взять и поставить под ружье, а их поставили под ружье, И все СИЗО, все колонии, все изоляторы временного содержания в оккупированных территориях, в ДНР, ЛНР, они все переполнены давным-давно. Там уже 5 ярусов, да? И вот таких возмущенных бойцов их кидают в ямы. В ямы, в зинданы. Вот они даже ранжируются, да? Штабная яма, дивизионная яма,
Оль,
ротная яма.
во-первых, спасибо за этот пример. Во-вторых, ты сейчас описываешь, как трансформируются внутренние органы зверя. А меня интересуют внешние контуры, прежде всего, война. Война такая штука, которая как молния там все высвечивает. И скажи, пожалуйста, вот в этом новой диктатуре, в диктатуре, основанной уже на страхе и на репрессиях, все более расширяющихся, а что для нее будет война? То есть вот этот зверь, он что теперь, намерен зафиксировать за собой такой, устроить Северный Кипр из захваченных территорий, которые там минными полями, или начать очередное наступление и все-таки уничтожить Киев, или все-таки взорвать атомную бомбу, чтобы показать, что может быть, если кто-то захочет ввязаться сильнее. А вот для этого нового зверя, для него в чем смысл войны?
Большой зверь, как ты совершенно верно сказал, он еще не сформировался. И я даже думаю, что мы вообще имеем дело, даже если не с зародышем этого зверя, а с чем-то еще все-таки, с какой-то начальной стадии. Тот же самый упомянутый нами депутат Каргополов, который звезда последних 3 дней, глава Комитета по обороне, напомню, он же что сказал с трибуны вчера? Что Россия готовится к большой войне. Большая война у нас на носу, а то, что сейчас, это небольшая война и вообще не война.
Но ты на самом деле, возможно, некоторые уловили иронию, но на самом деле ты просто пересказала слова, там, я не знаю, Владимира Пастухова, который объяснял, что с точки зрения Путина эта война – это просто колониальный рейд на территории взбунтовавшейся колонии, а не война в собственном смысле слова.
Совершенно верно. Поэтому у нас на сцене, на стене висит несколько ружей. Висит ружье под названием «Ядерная бомба». Висит ружье под названием «Польша». Висит под ружье под названием там, «Всеобщая мобилизация».
А объясни, что значит ружье под названием Польша. Я знаю только, значит, замечательную версию Лукашенко, но вес Лукашенко, стоимость Лукашенко меньше, чем у тех девушек, которых приводят гражданин УП в Петербурге, который там сказал, что Польша собирается оттяпать Западную Украину.
Но это сказал все-таки еще и Путин на знаменитом совещании с подачи Нарышкина про Польшу, какая она нехорошая. И Лукашенко уже на следующий день только, в общем, поддакивал и привез карту, откуда она, Беларусь готовилась к нападению, да, с Польшей. ЧВК «Вагнер» там вдоль польской границы вышагивает. Но от ЧВК «Вагнер» сейчас толку никакого нет, у них нет вооружений вообще. Там только, в общем, пехота. И, ну да, 10 тысяч – это много, но это пехота. И Польша не первый раз возникает в воспаленном мозгу, как Польша, как цель атаки. Путин вообще умеет, он, конечно, плывет, и мы видим, как он плывет, отдаляясь от реальности, но при этом он остается мастером переводить стрелки увеличивать.